Она убедила его и на этот раз. Полковник направился к порту еще до того, как услышал, что загудели катера. На нем были лакированные ботинки, светлые брюки без ремня и рубашка без воротничка, застегнутая на медную пуговицу. Из магазина сирийца Моисея он наблюдал, как причаливают катера. Пассажиры сходили на берег, измученные восьмичасовым сидением на одном и том же месте. Те же люди, что и всегда. Бродячие торговцы и жители городка, которые уехали неделю назад, а теперь возвращались к привычной жизни. Последним причалил почтовый катер. В мучительном ожидании смотрел полковник, как катер швартуется. На палубе, привязанный к трубе и накрытый куском брезента, лежал мешок с письмами. 15 лет ожидания обострили его интуицию. Петух обострил тревогу. С того момента, как почтовый инспектор поднялся на катер, отвязал мешок и закинул его за спину, полковник не упускал его из виду. Он шел за ним по улице, параллельной порту, мимо магазинчиков и лавочек, где пестрела выставленная на продажу всякая всячина. Каждый раз, когда полковник шел за почтовым инспектором, он испытывал тревогу, и каждый раз это было по-разному, но сердце всегда сжималось, будто от ужаса. На почте он увидел врача, поджидавшего газеты. «Жена велела спросить, не ошпарили ли вас кипятком в нашем доме, доктор?» — спросил полковник. Врач был молодой, с блестящими вьющимися кудрями, а зубы у него были такие великолепные, что это казалось совершенно неправдоподобным. Он поинтересовался состоянием больной. Полковник дал подробный отчет, не сводя взгляда с почтового инспектора, который раскладывал письма по ячейкам. Его неторопливые движения выводили полковника из себя. Доктор взял письма и пачку газет. Отложил в сторонку проспекты научных изданий. Затем пробежал глазами письма. Инспектор, между тем, продолжал раскладывать почту. Полковник посмотрел на ящичек со своей буквой. Письмо «Авиа» с голубой полоской по краям усилило его напряжение. Врач сломал печать на пачке с газетами. Он просматривал главные новости, а полковник, не отрывая взгляда от ящичка, ждал, когда инспектор остановится возле него. Но этого не произошло. Врач оторвался от газет, посмотрел на полковника, потом взглянул на инспектора, который сел к телеграфному аппарату, и потом снова посмотрел на полковника. «Мы уходим», — сказал врач. Инспектор поднял голову. «Полковнику ничего нет», — сказал он. Полковник почувствовал себя уязвленным. «Я ничего и не ждал», — солгал он. Он посмотрел на врача невинным взглядом ребенка. «У меня нет никого, кто бы мог мне написать». Обратно шли молча. Врач шел, уткнувшись в газеты. Полковник в своей обычной манере, будто идет и ищет потерянную монету. Был ясный вечер. Миндальные деревья на площади роняли последние жухлые листья. Начинало смеркаться, когда они подошли к амбулатории. «Какие новости?» — спросил полковник. Врач дал ему несколько газет. «Кто его знает?» — сказал он. «Разве можно вычитать что-нибудь между строк, пропущенных цензурой?» Полковник прочитал заголовки, набранные крупным шрифтом. «Международные новости». Вверху статья на 4 колонки о национализации Суэцкого канала. Первая страница почти полностью занята извещениями о похоронах. «Никакой надежды на выборы», — сказал полковник. «Не будьте наивным, полковник», — сказал врач. «Мы уже слишком взрослые, чтобы ожидать пришествия мессии». Полковник хотел вернуть ему газеты, но врач отказался. «Возьмите их себе», — сказал он. «Почитайте сегодня вечером, а завтра утром вернете».